не так, ребята!
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Великое потрясение петровских реформ встряхнуло Россию до самого основания, вывернув медвежьи углы ее, из которых нежданно-негаданно сверкнули на весь мир намытые веками золотые самородки, странные гении земли русской, мыслители, мастера, поэты. В маленьких странах дорожат каждым сколько-нибудь способным человеком. Матушка безбрежная Россия из талантливых выделяет лишь гениального. Да и того норовит иметь в единственном числе, потому как и достаточно. Матушка-императрица Анна Иоанновна, когда пытались ей молодого Сумарокова, две оды ей посвятившего, предсветлые очи представить, так рявкнула, мол, на черта сдался еще один, ежели Васька Тредяковский уж имеется. Матушка Елизавета Петровна на Шувалова хмурилась, когда тот взялся был ей художников приводить. Ну куда их столько, избы, что ли, расписывать? Матушка Екатерина, тому же Ивану Ивановичу, на просьбу его представить ей некоего гения российского, второго Ломоносова, с шутливым недовольством отвечала в смысле того, а зачем он второй-то? Но так уж вышло, что после смерти Ломоносова русская земля породила еще одну фантастическую личность – крестьянина-полиглота, философа и математика по имени Иван Евстафьевич Свешников. Кто-то из вхожих в дом Шувалова увидел на базаре молодого крестьянского парня, который топтался возле торговца книгами, брал книжки смело, листал, торговался. Чудно было смотреть на грубые крестьянские пальцы, тискающие Плутарха. Еще чуднее сделалось, когда этого Плутарха парень купил-таки, сунув в котомку и пошел прочь, вроде как обычное дело сделал. Шуваловский знакомец, от изумления не оправившись, догнал парня и привел к меценату в дом. А Иван Иванович, поговорив с мужичком, проэкзаменовав его, был потрясен. Иван Свешников знал несколько европейских языков не хуже самого Шувалова. Разбирался в математике, естествознании, астрономии, стихи пописывал. Откуда? Как? Ведь самого Ломоносова в этом возрасте превзошел. А оказалось просто. Книжки умные читал. Благо их не то что в прежние времена, в разы больше на Руси завелось. Вот и читал себе, запоминал, думал. А что еще гению надо? Шувалов показал Свешникова Потемкину. Тот тоже подивился, но дело ему не нашел, а стал возить по попойкам. Познакомил с Эйлером. Тот был уже стар, слеп. Проэкзаменовав Свешникова, недоверчиво качал головой. Неужто и впрямь от сохи этакое-то чудо? Подобрал парню 10 задач наисложнейших. Решай, тренируйся. А тот прямо при метре все их и расщелкал. Шувалов представил-таки Свешникова императрице. Екатерина тоже восхитилась. Особенно ей понравилось, как ловко парень стихи складывает. Какое слово ему не назовешь, тут же рифму подберет. Какую тему не задашь, с такой легкостью импровизировать станет. Точно специально этому искусству обучался. Слушая Свешникова, императрица шепнула Шувалову, мол, не завести ли для сего феномена должность импровизатора придворного? Но Шувалов сдержанно отвечал, что не для того гения привез, чтобы из него шута делать, хоть бы и утонченного. Екатерина со своим обер-камергером ссориться не хотела и предложила Свешникова, чтобы под потемкинским покровительством не спился, послать в Англию, дабы к последним научным достижениям приобщение иметь. Шувалов согласился. Он надеялся, что отрыв от привычной среды пойдет Свешникову на пользу, а иммунитет природной гениальности защитит от новых соблазнов. Но что-то там в Англии у Ивана Евстафьевича не заладилось. Русского самородка вместо университетских кафедр чаще видели за кулисами лондонских театров. Потом к Шувалову поползли слухи, что британский высший свет весьма им заинтересован. А позже видели якобы Свешникова в компании каких-то темных личностей, похожих на тайных агентов двора. А дальше и слухи стихли, и постепенно затерялись следы. Шувалов казнил себя. Зачем отпустил парня? Здесь, дома, надобно было гения доращивать. Ведь чтобы с этакой-то одаренностью и совсем ничего не сделать. Каким мутным потоком и куда был смыт этот самородок земли русской, так и осталось неведомым. Маленькая трагедия или большая российская нелепость по имени Иван Свешников.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Нет, не так, все не так, ребята.
Это программа совместная с журналом «Знание и сила». Сергей Бунтов на микрофона. У нас в гостях Тамара Красовицкая. Добрый день.
Добрый день.
И мы поговорим о народах Северного Кавказа. В прошлый раз мы говорили о судьбе, о депортации, судьбе и общественном движении, восстановлении в правах крымских татар. Там тяжелая была история, но обширная и очень сложная история у народов, населявших и населяющих Северный Кавказ. И вот мы попытаемся хоть как-то в ней разобраться, в этой истории. Дело в том, что нам оставило наибольшие какие-то вот проблемы в свое время. Кажется, что гражданская война очень много, так попросту скажем, набуронила на Северном Кавказе. И с административным делением, и с этническим расселением, и с расказачиванием, и с многими другими явлениями.
Вы знаете, это правда, да. Гражданская война везде оставила свои следы, не самые, конечно, лучшие. Но дело в том, что применительно к Северному Кавказу, надо сказать, что в этом отношении ведь он отличался. Потому что Северный Кавказ вообще-то за белых в большей части не стоял.
Ну, за казачьих
вот,
войск, Терского и Кубанского.
Ну, там были свои обычные противостояния с казачеством, и, может быть, и на этой основе, поскольку казачество и было тоже в рядах белых, да, и большевики относились к казакам плохо, и по этой тоже причине, поэтому... Нерусские народы Северного Кавказа в годы гражданской войны, в отличие от той вот ноты, которая очень неприятная сейчас есть в историографии, они больше поддержали красных, это факт. Там были сложные проблемы перехода на сторону красных, там были определенные преференции, обещания, которые потом не были выполнены. Вот, но, тем не менее, Северный Кавказ больше стоял на стороне красных. Я бы в этом отношении больше выделила бы 20-е и 30-е годы, которые сыграли свою роль, политика. Содержание, вот содержательная часть политики вот этих лет сыграла роль в том, что отношение изменилось. Здесь надо понимать, и вот эти все безумные всякие. Понимаете, вот это все это очень сложно. С одной стороны, это как бы наращивание каких-то культурной инфраструктуры, развитие там грамотности и все такое прочее. Во-вторых, там столько было понаделано всяких ошибок. Потом это грянула эта коллективизация, которая, между прочим, во время которой была довольно сильная миграция, такая неконтролируемая. Вот, но все-таки очень многие уходили с севера. Кавказа за границу. Граница, в общем, не на сильном, не на крепком была замке. Вот, и на Кавказе это вообще-то довольно простые вещи. Поэтому вплоть до все 30-е годы и 20-е годы там были довольно серьезные восстания. Восстания, они были и в 41-м году, например, Чечено-Ингушской АССР. Вот. И вообще, чтобы вот долго не останавливаться на этом, как причинах, да, я просто хочу напомнить такую общеизвестную всем частушку, Сергей Александрович, помните, она, правда, такая мягкая, и возникла уже, по-моему, в 70-е годы, помните, встал я утром в 6 часов с ощущением счастья. Ну, народ дальше знает ее продолжение.
Да, вот. Здесь то, что было в 20-е и 30-е годы. С одной стороны, большие усилия были на Кавказе, и на Кавказ, интересно, что мы знаем, уезжали и работать, и, например, в начале 30-х годов от украинского голода уезжали.
Уезжали, да, люди, да, да. Движение, миграция в это время была очень такая активная. Активная, и она, между прочим, очень представляла проблемы для... С одной стороны, она как бы позволяла решать проблему, потому что она упрощала вот этот вот, уравнивала социальный состав, да, потому что одни репрессировались, высылались, кулаки высылались, потом те, кто не уехали из таких высоких сословий, да, там бывшее дворянство и прочее, вот бывшее офицерство, да, они постоянно вылавливались, они постоянно куда-то переселялись, это же постоянная вот история. И потом пошли различные стройки, да, туда надо было заводить уже более квалифицированную рабочую силу, а потом уезжали люди там из тех мест, которые надо было как-то выживать, да, где-то, хотя на Кавказе тоже было голодно, коллективизация там происходила очень тяжело. И если вот не брать, допустим, русские территории, да, а брать уже, собственно, не русские, да, вот автохтонных народов, то, конечно, наиболее тяжело была, проходила коллективизация у чеченцев. Но, честно говоря, и Калмыкова чуть не убили. Там же его еле-еле отбили, там, когда было восстание в Балкарии в 30-м или 31-м году. Там все было очень, очень на больших нервах. Потом за этим пошли репрессии. Значит, вырезали тех, кто как бы проводил эту коллективизацию. Вот, пришли совсем, так сказать, вот вытаскивались вот эти люди с низов, которые, конечно, их подманивали карьерами. Они становились какими-то начальниками в это время, да. И вот, вот в таком вот виде пришли, началась уже Великая Отечественная война. Вот. И здесь еще надо заметить вот такой вот очень важный факт, который придает как бы такой неприятный фон такой в сегодняшней литературе и в околонаучной, и такой публицистической, да и, собственно говоря, в такой строго научной, академической. Да? А здесь вот эта вот проблема дезертирства в первые месяцы, когда призыва, да, которая была, эту тему, эту проблему нельзя отрицать, да?
В чем она состоит, эта проблема? Насколько массовым было дезертирство? Насколько было оно определенным в этническом составе своем?
Вы понимаете, есть цифры. Вот цифры по чеченцам, да, они посчитаны. Насколько они достоверны, я вам голову сейчас не положу, потому что бумага выдерживает очень, знаете, может много терпеть. Но я могу объяснить какие-то причины. Я могу понимать вот это внутреннее состояние, да, населения, вот этот вот уже нелюбовь к тому, что происходит, да, в стране и с ними. А потом еще ведь надо понимать одну такую вещь, что не было большой традиции, как у русских, служить в регулярной армии. Это тоже надо понимать.
Ну почему же? К началу 20 века эта традиция была уже почти установлена. Почти,
знаете,
установлена, и это была большая победа, государственная победа формирования диких дивизий.
Сергей Александрович, я с вами здесь не сильно соглашусь, потому что для этого полвека замирения с Кавказом, окончания гражданской войны, как вот специалист по культуре, этого мало. Это надо начинать где-нибудь там с битвы на Ладожском озере, битвы на Калке, для того, чтобы иметь вот такой вот уже в сознании архетип, да, что своей земли мы не хотим ни пяди, но и чужой вишка не отдадим. Это сложно.
Наоборот,
более,
свои вишка не,
да, свои не отдадим. Это очень сложные вещи. Это очень сложные вещи, и потом вы понимаете, что все-таки политика к этому времени уже явно приобретала черты такого вот пренебрежения этническими. Это не 30-е годы, это не 20-й год. Пренебрежение национальными особенностями, да, в которых в 20-е годы это еще был серьезный такой момент. Когда шла репрессия людей, которые, расстрелы людей, которые все-таки были вот эти национальные элиты, они как-то держали народ в каких-то, да, рамках. Они им умели как-то все это дело объяснять. Но их всех в это время репрессировали, уже к тому времени. Вот
то есть уничтожена
дело.
Была уже советская,
да,
элита.
А первый призыв чеченцев был только в 1938 году. Только в 1938 году. В это время они же еще не обученные. Потом, вы понимаете, это же народы еще вполне с традиционным сознанием, да? Вот в историографии есть такая очень нехорошая вещь, когда обсуждается вопрос о диверсантах, о парашютистах, которые были заброшены на Северный Кавказ. Называется их совершенно точная цифра – 302 парашютиста, да? Но вот есть один исследователь, которого я очень хорошо знаю. Я была оппонентом его, на его докторской диссертации. И эту цифру я ему сказала, убери ты ее, никогда не докажешь. Не может быть в это время среди этих 302 парашютистов 200 карачаевцев.
А эту,
ну, не может, вот по культурной своей, да. 200 карачаевцев, ну, не может быть. Я понимаю, почему он это...
А почему не может быть?
Ну, взятые потому что...
в плен, карачаевцы, обученные быстренько.
Знаете, это, очень надо очень быстро быть обучаемым, иметь очень большую историю обучения для того, чтобы вот так быстренько подняться на самолет и не испугаться прыгнуть. Это сложные на самом деле вещи. Вот, и я не буду отрицать, что какое-то количество карачаевцев, и не только карачаевцев там было, но вот столько и быть не может.
А эта цифра вот послужила одной из причин депортации, получил наказание народа.
Ну, в общем, многие цифры в том числе складывались, и не только эти цифры. Но дело даже сегодня не в этих цифрах. Дело в том, что эти цифры, которые упоминаются в публикациях, очень сильно портят взаимоотношения между народами сегодня.
Ну,
вот что проблема.
Давайте после новостей мы подумаем, да, что какие цифры, реальность, нереальность этих цифр, потому что здесь надо выяснить все-таки то, что было на самом деле, а не то, что портит или не портит. Мне кажется, что правда никогда не сможет испортить никаких отношений.
Да, но эту правду надо искать.
Вот, искать.
Эту правду надо искать.
Но мы продолжим передачу через 5 минут.